Если твои друзья такие, то и ты такой. Оскорбление? Оскорбление. Посмотрите, вот вся жизнь Христа на земле, как только он вышел на проповедь, это цепь сплошных неприятностей, оскорблений, презрений, обид, которые ему наносили. Дальше, когда он пришел в свой родной город, к тем людям, среди которых он прожил 30 лет, приняли его там? Нет, отвергли его. Веры в него никакой никто не продемонстрировал. Ни одного чуда он совершать там не стал. Не поверили там в него. Ну, буквально вот так. Кто ты? А, это сын плотника-то и Марии-то. Ну, знаем мы тебя. Вот какое презрение. А в страну Геннесарецкую, когда он приплыл и из человека бесноватого изгнал целый легион бесов. Оставили его там, приняли, за стол пригласили, в дом пустили. Вышли всем городом и сказали: уйди от нас, уйди. Видите как, не нужен нигде, гонят везде. Фарисеи ненавидели его, Христа, искали его убить. Да, замыслили убийство и достаточно давно караулили. И несколько раз пытались уже это сделать. Но в связи с тем, что время еще не пришло, Христос не давался им. Как бы становился невидим, сквозь толпу проходил и уходил. И когда их обличал: зачем вы задумали меня убить? Им, конечно, становилось стыдно, потому что народу-то они боялись, стеснялись, народ-то любил Христа. Фарисеи скрывали это, хотя всячески старались его обличить и уловить, и найти какие-нибудь у него грехи смертные, чтобы за это побить камнями как бы по закону, законно. Дом имел Христос, в котором бы, походив, попроповедовав, приходил бы домой, отдыхал, мыл бы ноги, ложился бы на постель. Нет. Вот все эти 3,5 года, он говорит, негде главу преклонить. И лисы даже, говорит, имеют норы, где прячутся, и детеныши своих выращивают. А тут, говорит, нет даже дома, где бы было главу преклонить. Одежды дополнительно не имел, обуви второй не носил. Вот какое состояние на земле, какое презрение, какая крайняя степень самоотвержения. Вот образец, который нам дает Христос, если мы, христиане, должны подражать. Ученик. Один из учеников, которых сам Христос избрал, которому дал дар благодати Святого Духа изгонять бесов, исцелять болезни, пророчествовать, проповедовать Евангелие, предал Христа. Уж не это ли оскорбление, уж не это ли тяжкая обида? Предал Христа и долготерпелив Христос. И готов его простить, если только Иуда пришел и раскаялся. Готов бы был простить, как говорят святые отцы, тогда, когда уже висел на кресте. Уже в этот момент, если бы Иуда пришел и раскаялся, был бы прощен. Как Петр, который предал вместе со всеми другими учениками, то есть разбежались все от Христа, оставили его. Петр плакал, а когда трижды отрекся, после этого долго очень ревел, горькие слезы проливал. И когда Христос воскрес, встреча была с учениками, то Господь спрашивает его: любишь ли меня? Трижды спрашивать. Как 3 раза отрекался Петр, так 3 раза он его спрашивает, как бы исправляя этот самый грех. Трижды согрешил, трижды признался в любви. И только после этого поручает ему: тогда паси овцы моя. Исправлен грех. То есть есть покаяние, есть прощение. Значит, один ученик предал вообще, привел эту самую банду в Гефсиманский сад, вооруженных людей, другие все ученики разбежались. Схватили его как? Как разбойника схватили. Схватили тычками, пинками, погнали. Куда погнали? На суд погнали. Судить стали. Судить показательным судом. В то время, как привели на суд, один из рабов фарисейских подошел, ударил по лицу. За что ударил? Кто ударил? Раб ударил. Раб-то не только раб Божий, как любой человек. Раб даже фарисеев. Вот даже кто ударял и оскорблял его. Когда его после этого, когда принимали решение, вывели во двор, тогда охрана что начала делать? Начали издеваться как бы, надсмехаться над ним. Завязали ему глаза и ударяли палкой. А потом развязывали глаза и говорили: ну скажи, кто ударил тебя? И так доигрались, в удовольствие вошли, что переносицу перебили, нос сломали. А потом до чего дошли? Одели на него красную одежду, как бы на царя, ты же царь, говорят, сейчас тебя прославим. Одели красную одежду и терновый венец на голову, вот так вот, грубо. Так что шипы вот эти, колючки, воткнулись в кожу, и кровь потекла от боли, от ран. После того, как вот так его нарядили с издевкой, вставали перед ним на колени и говорили: ты царь, мы преклоняемся перед тобой. А после этого вставали на ноги и плевали в лицо. Издевательство? Терпеть надо было? Плевки приятно терпеть в лицо? Давайте-ка проверим, кому в лицо плевали вот на сегодняшний день, когда-нибудь, по-настоящему? Вот бывало плевали, да? Вот, ну не всем. Вот пьяный. Среди всех, ну пьяному простить может, что. Не видел, не туда плюнул. Так вот, одна из сестер пошла терпеть. Специально пошла терпеть. То есть, как бы свое терпение в себе воспитывать. И вот соседки, с которыми она оказалась вместе, они оказались нетерпеливыми. Их что-то в ней начало раздражать сразу. Чего-то они стали злиться на нее. Ну, из-за всякие пустяки. Ну, например, форточку она не закрыла. А там, может, сквозняк какой из ее комнаты был или еще что, холодно. В общем, они в себе злились очень, ненавидели, видимо, ее. И в конце концов, чего-то случилось такое, что одна из них не выдержала из этих соседок и плюнула прямо ей в лицо. Плюнула ей в лицо. Вот эта наша христианка, она же терпение в себе шла воспитывать, она же спасаться шла. Она говорит, ну, к этому я не готова была. Если бы мне вот минуту дали подумать, я бы, конечно, говорит, ничего не сделала, утерлась бы, говорит, да ушла. Мне же подумать не дали. Я же не смогла еще успеть приготовить свое вот это долго терпение. У меня, говорит, простое терпение это еще было, а долго еще не смогла приготовить. И когда мне плюнули, а дело было на кухне, рядом чайник на газовой плите стоял. И чайник она этот взяла, и чайником огрела. Я спрашиваю с ужасом так, там кипяток, наверное, был. Думаю, все, теперь ожоги какой-нибудь там степени страшной. Теперь в больницу человек попадет, уголовное дело возбудят. Думаю, вот нам слава теперь на всех будет, что мы так долготерпению научились, как христиане. Нет, она говорит, вода не горячая была. Ну, то есть это ерунда. И чайником не больно я стукнула. Ну, то есть вот степень нашего терпения, насколько долго оно может жить в нас, насколько оно срабатывает ненадежно. Как только все, по-моему, на гордости я, не на терпение живу, в действительности, на гордости. Я так с презрением отношусь к своим обидчикам, так их презираю, что я говорю, даже обращать внимание не буду на все ваши придирки. А что хотите, говорите, что хотите, делаю, делайте, мне до вас дела вообще нет. Но в конце концов, когда эти, до которых мне нет дела, наконец наступит на мою гордость уже окончательно, у меня мгновенно звериный рефлекс срабатывает во мне. Я тот, какой и был. Смирение было во мне гордостное, презрительное смирение, вовсе не Христово смирение, в которого плюют, а он ничем не отвечает в ответ. Как Бог мог бы в одно мгновение их в порошок, в пыль превратить, простите. И ведь ничего не сделал против них вообще. И вот когда они над ним так наиздевались, надсмеялись, наплевали ему, оплевали все лицо многократно и по щекам его еще вот так вот били. После этого всего завели его обратно на суд и объявили, что он грешит тяжко. Если он сын Божий, то повинен смерти. Приговорили к смерти. После этого повели к Пилату через весь город. Пинками, тычками гнали его, как самого последнего презренного преступника. Пилат приговорил его к смертной казни. Перед тем, как приговорить на эту самую страшную казнь на кресте, он еще повелел бить его 40 раз плетями. Избили еще плетями до крови, рассекли кожу на спине. После того избитого, как приговорили к смертной казни, возложили на него этот крест тяжеленный, деревянный, и застали тащить за город, опять через весь город, опять при таком позорище, при огромном стечении народу. Часть этого народу жалели Христа, которые получили от него благодеяние. Страшно им было и стыдно, что происходит. Остальные опять плевали в него, опять ругали его, опять позорили его. И до такой степени тяжко было, что не мог нести даже крест свой. Другой человек донес до Голгофы крест. Придя на Голгофу, содрали одежду, обнажили полностью. На позор так на позор, нагишом. Прибили гвоздями ко кресту. Подняли этот крест на показ всем. А в конце концов, начали опять надсмехаться и издеваться. Если ты Бог, сойди со креста. Стояли еще как бы, подзуживали. Но если ты Бог, ты можешь. Вот сойди со креста. Тогда поверим, что ты Бог. А святитель Иоанн Златоуст говорит, вот раз он Бог, вот поэтому и не сойдет со креста. Вот поэтому ты и пришел. И понять вы не можете это иудеи. И мы, горькие грешники, понять, к сожалению, не можем. Для чего он зашел на крест и почему не сошел со креста? Когда он много часов висел, истекая кровью, он не умер до того, пока не произнес слова «свершилось». Он бы мог, как Бог, умереть раньше, дать своей человеческой природе облегчение смертью, человеческой смертью. Но ведь не позволил себе умереть до тех пор, пока Отец Небесный не сказал ему как сыну: «Все, принята твоя жертва, прощаю человеческий род, снимаю проклятие с человеческого рода». И только тогда он сказал: «В руки твои, Господи, отдаю дух мой». И тогда только позволил себе умереть. Вот сколько надо было долготерпения, вот каково Христово долготерпение. И каково наше нетерпение, в котором мы малости всякие даже потерпеть с вами не можем. Своих самых родных, близких нам людей. Их-то и то не терпим. Против них-то и то возмущаемся и огорчаемся постоянно. И требуем, чтобы всегда было именно по-нашему. Вот нам надо не только природное, естественное терпение в себе взрастить или возродить. Нам надо сверхъестественное терпение Христово с вами приобрести. У одной матери, которая считает себя христианкой, а с 18 лет она христианка, бабушка ее сводила в церковь, убедила, что надо креститься. И вот у ней в последующем родился ребенок. Этот ребенок с 2 лет стал бесноватым. С 2 лет. До 2 лет это был здоровый ребенок, который начинал уже все делать сам, как положено детям в этом возрасте. Ходить на горшок, говорить некоторые слова, естественно, ходить ногами, заниматься там какими-то уже делами для рук. То есть нормально спал, нормально ел. И около 2 лет случилась беда. Он затормозился резко в развитии. Теперь этому ребенку 8 лет, а ребенок теперь не знает, что такое на горшок ходить. Как бы потерял это свойство. Не знает, что такое говорить слова. Он потерял дар речи, который явно у него к 2 годам развивался хорошо. Он ничего теперь не понимает совершенно. Он на уровне животного. Животное, которое совершает страшные совершенно поступки. Может драться, может нападать на кого-нибудь. В храме она может упасть на пол и драть пол как бы когтями, совершенно по-звериному. Она может кусать себе пальцы до такой степени, что готова их откусить. И они начинают гноиться, кровоточить для матери. Каково на это все смотреть? И так вот 6 лет уже продолжается. И вот она говорит, да я согласилась, я уже это все терплю, я уже согласна, пусть будет так. Но мне все-таки хочется, чтобы она поправилась. Чего сказать бедному человеку? У ней надежда все еще живет, что ребенок поправится. А вот крест, а если это крест? Если это крест, который дал Господь ей на всю жизнь, до конца дней. И этого ребенка придется терпеть. Конечно, она почти герой по сравнению с многими с нами, которые своих здоровых детей терпеть не можем. Ей все уже давно ей советуют и ругают ее. Отдай ты ее, отдай. Роди себе здорового ребенка и его воспитывай. Нет, она не отдает ее. И несмотря на то, что вот такое терпение уже 6 лет в ней, это еще молодая женщина, несмотря на это все, у нее все-таки бывают минуты отчаяния. Она хоть в себе их не нашла первоначально, но потом призналась, что у меня регулярно в течение месяца на 2 дня или там на день, на 3 дня бывает уныние, очень горькое уныние. И я, говорит, в эти дни плачу очень сильно, мне ничего делать не хочется, и как бы она в отчаянии находится. То есть на эти дни она отрекается от своего креста. Потом, говорит, мне делается спокойней. Остальное время я провожу нормально, терплю вот это все. И вот в действительности долготерпением это все равно назвать нельзя. Вот когда человек терпит такие ужасы собственным ребенком, все равно нельзя это назвать долготерпением христианским. По какой причине? Потому что хоть несколько дней в месяце, но ее одолевает бес отчаяния, одолевает ее, она сдается. Она в эти дни проигрывает, она отрекается от креста. На это время она забывает Христа. Она забывает не только благодарить Бога за все, что случилось. Она забывает, что по своей воле нельзя спастись. Она забывает, что Божья воля единственная спасительная. И 2 или 3 дня отчаивается. Она говорит, ну это же, наверное, можно. Ну хотя бы 2-3 дня-то. А потом же, я, говорит, нормально, тяну же вот эту вот горькую лямку. А что получается в действительности? Вот тому бесу уныния, который вводит ее на 2-3 дня каждый месяц, ему достаточно этих 2-3 дней. На остальное время он от нее отступает. Тем самым она живет в этой самой страсти уныния, бес ее не покидает, и когда ему надо, в нужный момент он заставляет ее отчаиваться. В результате, хоть на это короткое время, но она отрекается от креста. То есть на этот короткий период она совершает смертный грех. Отречение от Христа, отречение от своего креста, который дал Христос для спасения. И даже при таких ужасных условиях жизни она не должна допускать это, не должна. Она должна все-таки осознать, что это страшная беда. Отречение от своего креста – это смертный грех. И она должна все-таки даже в эти дни научиться сносить вот эти нападки бесовские. Тогда она не будет не чужда Христу. А сейчас, если она в таком состоянии будет ходить на причастие, она будет еще совершать больший грех. Недостойно будет причащаться, разрешая себе на 2-3 дня впадать в отчаяние, не видя в этом греха. Так, примерив на себя, кажется, что я бы каждый день в таком состоянии находился, если бы вот видел вот такие муки и страдания собственных детей. Она всего 2-3 дня в месяц, но ведь это же тоже отчаяние, это же тоже грех. Вот по этой причине добродетель долготерпения в том и заключается, что она терпит всегда, терпит долго, сколько бы это ни было, сколько бы Господь не отвел нам страданий, мук на эту самую жизнь, надо их дотерпеть до конца. Как Господь говорит, претерпевший до конца, только тот спасется, только тот. И если я думаю, что мне вот 6 лет уже достаточно, что с ребенком я своим помучился, больше не могу, все, Господи, исцеляй мне его. Нет, далеко не достаточно. И страсти, как мы проверяли, у ней до сих пор некоторые живы. Вот при такой тяжелой жизни большинство страстей до такой степени ослабли, что их почти не заметить. Почти не видно их. Только в помыслах, только в каких-то иногда возникающих чувствах срабатывают страсти. Для нас вот обычные, привычные. Вот так ее жизнь вот так крепко задавила. Господь ее в такое вынужденное смирение ввел. Но тем не менее страсти до конца не побеждены, и это будет продолжаться. Если это крест на всю жизнь, надо заранее сказать: «Господи, если есть на то святая воля Твоя, то дай мне только терпение донести этот самый крест. Дай терпение не сдать ее ни в какой пансионат, ни в дом умалишенных, никуда бы не сдать. Не дай мне желать смерти ей, потому что в ее жизни, такого ребенка больного, спасение этой самой матери. Крест он к спасению ведет, и нельзя от этого отказываться. Хотя очень тяжело, конечно, человеку. Она вот ей так тяжело, она говорит: а вот у вас на воскресной школе можно говорить? У нее единственным способом облегчения ее вот этой горькой доли является высказаться перед кем-то, кому-то рассказать о своей беде. И при этом она думает, что ей становится легче. А что толку рассказывать нам, если мы не можем облегчить ее душу в данном случае? Сами от грехов не разрешились. Как грехи чужих людей можем разрешать? Не свойственно нам это. И поэтому пришлось ей отказать вот в этой ее просьбе, чтобы она бы рассказала тут всем, вот как ей тяжко живется. Блажен тот, кто, удрученный различными гонениями и казнями, не ищет избавления от них, но претерпевает все даже до последнего конца, не хотя сойти со креста, то есть не желая сойти со своего этого спасительного креста, если Богу не угодно разрешить его и снять со креста. Так вот, нам учителя церкви говорят: с креста не сходят, с креста только снимают. И здесь как раз долготерпение необходимо. То есть мы должны умереть на кресте по образу самого Христа. Он не позволил себе сойти со креста, хотя его и понуждали к этому, и провоцировали на это. Он висел на кресте до тех пор, пока не умер. Вот мы должны висеть на кресте заповедей Христовых до тех пор, то есть на кресте скорби, бед, искушений, которые нам попускает Господь для спасения, до тех пор, пока не умрем. Что значит «пока не умрем»? Это не обязательно смерть телесная, не обязательно до тех пор, пока мы вот умрем уже точно, окончательно, и тело наше в могилу сойдет. Здесь имеется в виду еще и духовная смерть, имеется в виду смерть страстей. Вот пока страсти наши не умрут в нас, с креста нам сходить нельзя. Не полезно снимать нас со креста, поэтому Господь не отменяет ни беды, ни скорби, ни неприятности, которые есть в нашей жизни. Они нам пока нужны, как горькое лекарство. Гвозди, которыми мы прибиты ко кресту, нельзя пока выдергивать. Поэтому чего я тороплю события, чего я подталкиваю Бога? Когда я избавлюсь от этого? Да сколько же это может терпеть? Да когда же это все прекратится? Я тем самым отказываюсь от своего спасения. Я отказываюсь от Божьей воли. Я хочу, чтобы моя воля исполнялась. Истинно тот блажен, кто, повергаясь в бездну благоволения Божие, вручает себя страшным и сокровенным судьбам Божьим с такой верой, что не только одну неделю или один месяц, но и до последнего дня судного или во веки веков готов терпеть, не отрицая все страдания, если то угодно Богу. Давайте теперь себя на мгновение опустим в ад. Вот мы с вами живем нерадиво. Борьбу нормальную со грехами не ведем, страсти свои любим, к исповеди готовимся холодно, ненависти ко грехам нет, постоянно у нас уныние, то отчаяние, то развлечения какие-нибудь. Вот мы такие вот. То вроде спасаться, то опять нам погибель приятней. И вот когда мы такие, то мы совершенно точно сейчас можем себе сказать: вот я в ад сойду. И вот сойдя в ад, чего я там буду говорить? Чего я буду вопить? Я же разумный человек, я же там окажусь с полным разумом, который во мне есть. Два варианта у меня может быть. Первый вариант. Я, обидевшись на Бога, которого признаю вдруг по своей глупости неправедным судьей, я начну роптать на Бога, начну проклинать Бога. Начну упрекать его за то, что он меня отправил в ад на вечные муки. В результате, сколько мне обо мне на земле тут молиться не будут, все будет бесполезно. Почему? Потому что Бог волю человека не хочет насиловать. Свободу, которую он нам дал, он не хочет переламывать в нас. Если я по своей свободе, оказавшись в аду, начинаю ругать Бога, оскорблять, презирать, хулить Бога, то все молитвы, которые тут церковь будет приносить обо мне, сшедшем в ад, и проклинающим Бога, все молитвы будут бесполезны. Я хотя бы это-то должен понимать, что если я здесь на земле не хотел терпеть, то, сойдя в ад, я там должен говорить так: «Я принял то, чего я достоин, Господи». Я хотя бы там, оказавшись в аду, вот тень мук не хотел терпеть, сами муки тогда должен терпеть уже. У меня еще будет шанс до страшного суда Божьего, если есть еще жизнь миру хоть несколько лет, пока конец света не придет, у меня еще есть маленький шанс, маленькая, но все-таки надежда. Если я при жизни ей не попользовался, оказавшись в аду и сохранив хоть чуть-чуть веры, не дав себе роптать на праведный суд Божий, не дав себе хулить Бога, я имею еще надежду. Говоря, Господи, праведны суды Твои. Праведно вполне, что Ты меня туда отправил. Я только этого и заслужил. Я жил так нерадиво, так был недостойным Твоим последователем, во всем Тебя оскорблял, обижал, презирал, во всем показывал дурной пример, а неправильный всем своим ближним. За это я по закону тут оказался. Господи, только помяни меня в Твоем царстве. И тогда, если церковь, то есть сродники мои, ближние, знакомые, если будут продолжать усердно молиться, подавать вот эти самые поминальные записки, если будут подавать милостыню за меня, окаянного грешника, по закону сошедшего в ад, тогда остается надежда на бесконечное Божье милосердие. Но при условии, если я там буду теперь принимать достойно то, что я заслужил. Вот видите как? Так и там надо будет опять соглашаться с тем, что произошло. Значит, не только здесь на земле, но и там. И давайте теперь опять оценим себя. Если я здесь на земле, в малом, в пустяках, когда тень только этих скорбей меня касается, не мог терпеть, не мог с верой принимать все происходящее, не мог за все благодарить Бога, законно, как в аду-то я тогда это сделаю, уже невозможно будет, значит, моя вечная участь будет окончательно определена. Уже вот этим частным судом Божьим. А страшный суд Божий только подтвердит это решение. И в то же время, если я буду иметь хоть сколько-то веры, буду признавать себя грешником окаянным, достойным всех тех бед, которые здесь в жизни случаются, и если я вдруг не успею пройти пути этого покаяния, и сойдет душа моя навеки вечная в ад, и все-таки я там не отчаюсь, и буду говорить, что достоин того, что получил, тогда у меня опять есть надежда. Есть надежда, что оставшись на земле, вымолят у Бога по бесконечной его милости облегчение моих страданий. Иначе тогда все. Вот праведного Иова называют так. Был муж един. То есть такой человек, который в единстве в своем пребывал всегда. Он сам по себе, каким был, таким и оставался всегда. И тогда, когда он жил в богатстве, он был благочестив. Он был человек праведный. Он не грешил. И тогда, когда промыслом Божьим стали у него отбираться по действию сатаны, отбираться сначала имение, имущество, стада его все бесчисленные, потом и дом разрушился, в котором дети сидели, и детей всех отняла смерть. И когда он здоровье свое потерял, вот всех вот в этих страшных ситуациях он оставался сам собой. Он оставался в твердой вере. Он говорил так, что нет других судеб, которые были бы не от Бога. Нет дел, которые бы Бог не знал. Все, что попущено Богом, все необходимо, все для спасения. Это уже мы теперь так говорим, для спасения. Для Иова спасение было еще неизвестно. Как он говорил, Бог дал, Бог и взял. Вот такая вера в Бога. Как Богу изволился, так и бысть. Вот как Бог захотел, вот так и сталось. И когда его приходили и уговаривали, поругай Бога, поропщи на Бога, как бы признай, что Бог зол, жесток или еще что-нибудь, и тогда ты, конечно, умрешь, кончатся твои земные страдания. Иов даже этого не сделал. То есть вот он сам собой оставался до конца. И вот испытав его это терпение, Господь возвращает ему и здоровье, и возвращает ему его семью, детей уже не восстановить, не воскресить, но у него рождается еще больше детей. И стадов становится еще больше, и домов еще больше. То есть и земное богатство в 100 раз Господь ему возвращает, как сегодня в чтении евангельском мы слышали. Тот, кто отречется от всего здесь, на земле, и от имений своих, и от родителей, и от жены, и от детей, в 100 раз больше приобретет. Но надо оставаться теми, какими мы должны быть. То есть не делать так, то вот мы одни, то мы другие. Ну и давайте хоть немножко посмотрим вот этот самый третий корень, который питает своеволие. Это наше непостоянство. Мы то одного хотим, то другого. То хотим спасения и молим: «Господи, милости будем и грешному». Выйдя из храма, тут же начинаем грешить. То есть нет в нас постоянства. Когда случатся с нами какие-то перипетии или неприятности, мы забываем уже, что мы христиане. Мы забываем, что мы грешники. Мы уже начинаем вопить, за что мне это или почему мне это. Вот так у нас с вами получается, да? Нет постоянства. И вот церковь нам говорит, только при постоянстве нашем может быть спасение. Когда мы хотим спасения и никогда уже не отворачиваем с этого пути. Наша воля как бы ветер, нам говорят учителя церкви. То в одну сторону дует, то в другую стоит. Дует. В течение дня может ветер поменяться, да еще и несколько раз. Вот мы такие непостоянные, такие мы ненадежные. У преподобного Серафима Вырицкого был такой случай в жизни. Первоначально он был богатым человеком, миллионером. Это еще было до революции. По тем меркам миллионер – это очень богатый человек. Он торговал пушниной и в другие страны ее возил, и знал другие языки, и сам лично ездил в эти самые дальние командировки, и заключал договора и прочее. Вот такой удивительный человек. И вот при жизни еще обрел удивительный дар святости. И только потом уже отправился в монастырь. Но вот с ним была такая история. Он возвращался из очередной поездки, его встретил кучер с экипажем и вез его домой. И проезжая по одной дороге, он увидел на обочине сидящего человека, который вот так схватился за голову и что-то роптал про себя, что-то причитал. И вид у него был очень жалкий, ужасный вид у этого человека. Он, увидев, что человек в какой-то беде, попросил остановиться, вышел и спросил, что с тобой, чего ты тут делаешь? А человек продолжал и продолжал повторять одну фразу. «Не как ты хочешь, а как Бог». «Не как ты хочешь, а как Бог». И повторял как бы магнитофон заведенный какой-то, пластинка, которую заела. Он его еле растрес, привел в себя и говорит, «Ну скажи хоть, что означают твои слова? Чего ты тут сидишь? Откуда ты взялся?» Тогда он решил рассказать вот этому человеку свое страшное горе. Он пришел из деревни, привел сюда единственную лошадь. Дома у него осталась большая семья, жена и несколько детей. Дети все заболели. И дети болеют, и вылечить их ничем невозможно, и, по всей видимости, они вот-вот должны умереть. И вот они с женой решили, что как бы ни была нужна лошадь, но без молока дети умрут. И он взял вот эту единственную лошадь, на которую он мог пахать землю, выращивать хотя бы что-то, и повел ее в город на базар с целью лошадь продать, а купить корову. И хотя бы что-то еще, поскольку лошадь дороже, чтобы хоть как-то поддержать своих умирающих детей, больных. Болезни раньше лечились совсем плохо, не так, как сейчас. Эпидемии были такие, что полдеревни или больше уносило смерть, и ничего не могли сделать. Так вот, продав эту самую лошадь, не успев купить еще корову, он был ограблен. Разбойники на него напали и отобрали эти деньги. Увидели, хилый, слабенький, деньги получил. И пока он передвигался там по базару, окружили, деньги отобрали и убежали. Вот и все. Что слабый мог сделать против нескольких человек таких злодеев? И вот когда он осмыслил, что с ним произошло, что единственная надежда на избавление от смерти собственных детей, от голода, от погибели своей семьи, вот эти деньги, на которые должна была куплена быть корова, теперь у него их нет, этих денег, он пришел в такое отчаяние, в такое исступление ума, что не знал больше, что делать вообще. Единственное, что он в этот момент вспомнил, это слова, удивительные слова, которые удержали его еще здесь, на земле, в жизни, не дали ему впасть в крайнюю форму отчаяния, вплоть до нежелания жить. Он начал говорить, чтобы как-то хоть себя успокоить, не как ты хочешь, а как Бог. То есть он стал себя убеждать, что это Божья воля. Не вопи, не ори, не вздумай себя убивать, сиди и терпи, как хочет Бог, пускай так и будет. Вот в такой ситуации, что его только смогло удержать. Но посмотрите, насколько это невозможно для нас. Оказавшись в такой беде, говорить, что этого хочет Бог, ты бы хотел купить корову, ты бы хотел напоить молоком своих детей, чтобы они были живы, ну и прочее, все, что ты хотел, все это рухнуло разом. Почему рухнуло? Не потому, что эти бандиты, злодеи и прочее, не потому, что болезнь, потому что Бог есть всемогущий над всем миром, который это все попускает. Раз Бог все это попускает, значит, Бог этого хочет. Раз хочет, значит, это нужно для спасения, это полезно, это приведет к Царству Небесному. И он стал... как отец, любящий горячо своих детей, которые там в деревне умирают, а он вот не смог им привести спасение это, он стал единственно взывать вот так к Богу. Не как ты хочешь, а как Бог. И вот таким его застал на обочине дороги будущий преподобный Серафим Вырицкий, вот в таком как бы отуплении, исступлении ума, который вот повторял и повторял только одну фразу. И сколько часов он там сидел, уже неизвестно. И вот смотрите, что в этих словах. Не как ты хочешь, а как Бог. Ты, как отец, любящий своих детей, свое семейство, хотел по-человечески спасти свою семью. Как ты хотел? Ты хотел прийти лошадь на базаре продать, купить корову и привезти ее домой и молочком отпоить своих детей, чтобы они были живы. Это ты так хотел. А Бог хотел по-другому. Бог хотел испытать этого, видимо, праведного по жизни человека, испытать и показать ему, насколько благ Бог, насколько надо полагаться во всех делах все-таки не на свою смекалку, а на промысел Божий. Потому что всяких разных случайностей, которые противоречат нашим желаниям, несметное количество в жизни. И то, что мы намечаем, очень часто не может исполниться. И вот дальше что сделал будущий преподобный старец? Он взял его, посадил в свою карету сюда, повез его на базар, купил ему лошадь, купил телегу, нагрузил эту телегу и одеждой, и съестными припасами, и, наверное, какие-нибудь лекарства там купил, положил. Мужик стоял, наверное, с глазами, которые готовы были выскочить у него вот из лба. Он стоял и не верил, наверное, сам себе, что происходит. Я сейчас только был на грани смерти, мои дети. Потом он купил корову, прибежал к телеге, отдал вожжи, говорит, езжай. И он не мог, конечно, взять вожжу этой самой лошади. Он не верил этому всему. Он думал, что это сон. Или он помешался уже, вот этот бедный крестьянин. Это невозможно было представить для него. Вот что такое вера. Вот что значит в самой крайней критической ситуации продолжать верить в Божий промысел. Он говорил, не как ты хочешь, а как Бог. А Бог вот так именно хотел. Испытать его долготерпение, испытать его с точки зрения того, вот он в нормальной жизни, там он говорил, как ты хочешь, Господи. Отрекаюсь от своей воли, праведный был человек, благочестивый. Когда случилась беда, и тут он еще не стал роптать на Бога. Пошел, опять искал выход, избавление. Но когда уж деньги совсем украли, здесь-то он должен был отчаяться. А он и здесь не отчаялся. Он опять стал говорить, не как ты хочешь, а как Бог. Если Бог попускает сегодня смерть детям, надо принять. Страшно совершенно. Ну, если Бог хочет, как быть-то? Противоречить Богу, противиться Божьей воле, значит, сойти в ад самому и всех своих за собой утянуть. Значит, как Бог хочет? И вот Бог хотел так, явить ему это чудо, явить ему свою безграничную любовь тем, что вот этого человека в этот момент прислал к тому месту дороги, где сидел этот самый бедный страдалец, в отчаянии уже находящийся. И так вот, получив такое богатство неожиданное, он бы на эти деньги, конечно, бы купил только одну корову. Ни лошадь бы у него не осталось, ни телеги бы у него не было, ни еды бы он не купил, ни одежды бы, ни лекарств. А ему досталось еще в большей мере, чем то, что он терял. Вот что такое вера в Божий промысел. Если бы нам стоять так до конца научиться в твердой вере, Бог бы, конечно, нам явил свою милость, обязательно бы явил. Не хватает у нас с вами вот этой вот решительности твердо идти до конца. Мы то в одну сторону, то в другую кидаемся. То говорим, слава тебе, Господи, то беда у нас случилась. Ах, вы такие проклятые, как вы это могли против меня сделать? Я уж забыл, что это Бог попускает, что не эти проклятые виноваты, которые мне навредили. Это было Божье попущение. Это надо опять так же благодарить Бога. Это было для спасения, когда мне было хорошо и весело. И это для спасения, когда скорбь и беда. И во всем этом надо видеть Божий промысел. Так вот, нет в нас постоянства. Сам этот преподобный Серафим Вырицкий в будущем, как дальше с ним разворачивались события, какое у него было удивительное постоянство. Он хотел быть монахом с юных лет. Он, будучи еще юным человеком, пошел в монастырь, в Александро-Невскую лавру, встретил старца духоносного и умолял, валяясь у него в ногах, обливаясь слезами, «Отче, благослови мне в монастыре остаться! Не могу я жить в миру, не нравится мне эта жизнь, не создана для этого. Хочу веры, хочу Бога обрести». Старец, помолившись, открыл ему Божью волю. «Тебе, — говорит, — не время еще идти в монастырь. Ты придешь в монастырь, только потом». Поживи в миру сначала, создай семью, роди детей и воспитай, позанимайся мирскими делами, а потом придешь. Вот постоянство. Вот дальше он стал миллионером. Удивительно разворачивались события, стал миллионером. И после этого всего, казалось бы, зачем ему в монастырь-то идти? Такое богатство, такая роскошь. И жизнь-то ведь у него праведная. Он уже стал обретать дар прозорливости, еще находясь в миру, в этой суете, в этих самых заботах, в которых он жил, как предприниматель, говоря современным языком. Тем не менее, его постоянство, оно совершенно точно здесь проявляется. Пришел момент, он его очень ждал, когда Господь ему открыл «пора». И как только он услышал это «пора» от Господа, как это произошло, это тоже очень интересно случилось. Тоже особое такое событие в его жизни, которому подсказало «все, пора уже, иди». Его слуга чуть не зарезал его. Вот так вышло. Когда он попросил его побрить себя, парикмахер личный у него был, а тот задумал ограбить своего господина. И вот Бог по этому дару, удивительному дару прозорливости, который у него уже появился, ему открыл, что он тебя хочет убить. Этот самый парикмахер встал уже за креслом, приготовил вот этот самый острый нож, вот этот, которым брили раньше, и ждал, когда сядет его хозяин. А он, зная, чего задумал, по откровению Божьему, этот самый парикмахер, он ходил по комнате и говорил: не как ты хочешь, а как Бог. Не как ты хочешь, а как Бог. Как бы подражая тому самому бедному крестьянину, которого он встретил. И вот парикмахер стоял, и вдруг какое-то мгновение у него вот тут что-то зажгло в виде совести или остатков совести. Он упал на колени и стал молить и просить: прости меня, говорит, барин, я хотел тебя убить. Вот видите как. То есть он не стал его обличать, не стал его сдавать в полицию, а вот ходил и говорил эти слова: не как ты хочешь, то есть ты хочешь меня убить, а Бог хочет, чтобы я еще монахом служил в монастыре, поэтому ты меня сейчас не зарежешь, не убьешь, хотя хотел. Так вот, когда он узнал вот это вот Божье откровение, что ему пора идти в монастырь, он что решил сделать? Все свое богатство, ведь это миллионер, он раздал в монастыре, раздал, чего и раньше делал многократно, раздал теперь все, что ему было не нужно. Часть вот этого своего богатства он отдал своим друзьям, по этому делу помощникам, которым помогали, не один же он такой сложный бизнес вел, всех их наделил имением. Все, кто желал, теперь мог продолжать вот этот свой частный бизнес вести. Он для них не пожалел. И когда у него не осталось ничего абсолютно, детям было оставлено, когда у него осталось ничего абсолютно, только самое такое элементарное, чего в доме нужно, пока вот шел процесс его окончательного оформления вот всех этих дел мирских и ухода в монастырь, он идет к своему дому, и видит, выходит человек из его дома и какой-то мешок тащит за собой, за спиной. И вдруг вот рядом с ним прямо упал этот самый мешок, оказалась скатерть. Скатерть развязалась, из нее вывалились последние эти предметы домашние, которые он себе оставил. Вилки, ложки. Поскольку это был миллионер, то они, конечно, были серебряные. Не алюминиевые, как сейчас. То есть они имели ценность. И вор залез и последние решил подмести. Последние. И вот когда он увидел вот такую вот странную историю, что вот этот вор, понятно, что вор, завернул скатерть и пошел, и вот попался на хозяина, и скатерть должна была тут развернуться в этот момент, и все рассыпалось. Он ни слова не говоря помог ему собрать всю эту самую скатерть обратно. Завязал покрепче, говорит: ну что ж ты так, давай, крепче надо. Завязал, взвалил ему на спину, говорит: иди с Богом. Вот постоянство какое, да? Вот если уж решил отдавать все, отдай все. А Господь в эти моменты проверяет: ты отдал миллионы свои, отдал. Они тебе не нужны были в жизни. Бог дал, Бог и взял. Время тебе пришло идти в монастырь. Зачем тебе эти последние серебряные вилки, ложки, часы? Ты уже все, считанные дни у тебя остались, и пойдешь ты уже в монахи. И вот в этот момент можно было бы возмутиться, сказать: ну ты обнаглел, я себе оставил вот последнее, и есть-то чем буду. Оставь хоть мне ложку с вилкой. Так он же даже этого не попросил. Собрал ему все, завязал в узелок аккуратненько, в узел, взвалил на спину. Иди, говорит, иди с миром. Вот постоянство. Вот нам такого же постоянства надо искать. Если мы задумались с вами исполнять какую-то заповедь, то иногда мы как бы тренируемся, нам ее легко исполнить. Как бы нам обстоятельства такие складываются, что удобно ее исполнять. Но Господь по любви своей в другой раз предложит нам исполнить эту же самую заповедь совсем в других условиях. Совсем тогда, когда нам уже неудобно будет. Потому что исполнение заповедей в благоприятных условиях никакой пользы нам не дает. Это как бы тренировка, упражнение. А вот бывает и само выступление, сам концерт. Вот тогда, когда надо уже исполнять заповедь в неприятных обстоятельствах, в трудных обстоятельствах. Когда я здоров, тогда я могу с легкостью пойти кому-либо помочь. А когда я болен, охота мне идти помогать. Мне уже хочется, чтобы мне помогали, да? А меня ближние в этот момент могут попросить опять сделать то, что я вчера здоровый делал. Или один знакомый сложил печку на даче. Мучился бедный целое лето, весь отпуск потерял. Ну, печку сложил, ну все же должны быть довольны. Пришло другое лето, а родные его говорят: а печку надо штукатурить, они красивые. Вот мало вам, что ли, печка греет? Еще штукатурить надо? Еще штукатурить надо. В прошлом году он делал все с охотой, с удовольствием. Печку в первый раз в жизни сложить, это же очень интересное дело. А штукатурить уже неинтересно. А вот опять же надо заповедь-то исполнять. Надо отложить вот это вот свое собственное мнение, что пойдет и такая, а и так красивая. Но требует, значит, надо делать. Другой жалуется: вот моим домашним стол не нравится, стол плохой. Надо, говорят, ремонтировать или новый делать, или покупать новый. И вот опять столкновение мнений, опять постоянства нет. Если уж решил ближним служить, так служи. Решил от своей воли отсекаться, так отсекайся от нее. принимая чужую волю как Божью волю, и опять исполняя их желания, их прихоти, если они, конечно, не влекут к греху. Вот такое нам нужно постоянство. Или один раз потерпел ближних, а второй раз уже не потерпел, разозлился. Или вот до этой поры я вот терплю тебя, а с той поры уже не буду терпеть. Вот есть опять христиане, которые решили своему сыну поставить условия. Тебе, дорогой, последний месяц, если ты за месяц не решаешь свои проблемы, имея в виду проблемы, которые связаны у него с пьянкой, горький пропоится бедный человек молодой оказался, родители уже его терпеть не могут, надоел уже. И вот они терпели-терпели, и отец решил сделать так. Все, сын, я тебе ставлю последний срок. Если ты за месяц не исправишься, я тебя выгоняю из дома. Исправится сынок или нет? Вот я думаю, что точно не исправится. Я думаю, что для победы над гордостью у этого самого отца требуется, чтобы сын продолжал раньше, дальше хулиганить, дальше бедокурить. Потому что гордость-то ведь явно его отца. Он говорит, я тебе срок даю. То есть он как бы царь, он как бы господин. Он забыл, что эти страсти от него передались сыну. Он забыл, что с детских лет он его воспитывал на своих примерах изо дня в день. Он забыл, что он искалечил его своим поведением, своим воспитанием, своими одергиваниями, резким голосом, своими претензиями, неспособностью потерпеть этого же сынка. Он испортил его тем, что постоянно сроки вот эти ему назначал. Ну и очередной раз он назначил срок. Ну и выгонят они его. Ну а дальше что? Либо он придет избитый, или привезут его, или принесут. Или он калекой останется, и им придется ходить за ним до конца дней своих. Или его в тюрьму посадят, еще менее приятная ситуация, позор еще для всех перед всеми. Или еще там не знаю, что случится вообще ужасное. Какой срок человеку, который дошел уже почти до крайней степени помрачения? Какой срок ему поможет? Какие условия его спасут? Терпением и любовью только можно это все исправлять. Только исправлением своей собственной жизни можно что-то изменить. Они, видите, решили срок ему установить. И считают, что это дело правильное. Сколько можно, говорят, вот как бы змею за пазухой держать? Змея-то чья? Ваша же змея. Действительно за пазухой, потому что ваш сын, и никуда вы его не выкинете далеко. Хотите исправить его, исправляйте сами. Себя исправлять не хочется, как всегда. Вот это вот постоянство нет никогда в нас. И желание, чтобы жили хорошо, и делать с собой ничего не хотим. Вот это непостоянство, естественно, нашей воли. Когда она не желает подчиниться премудрому, неизменному и всеобъемлющему закону воли Божьей, а потому и волнуемся беспрерывно, увлекаясь призрачными и непостоянными предметами. Таким непостоянством нашей воли мы хотим удалить от себя всегдашнюю нашу печаль и уныние. Вот причина нашего непостоянства. Опять эти самые страсти, о которых мы говорили в начале. Мы своим вот этим непостоянством хотим покрыть действие этих страстей. Но покрывая их, мы их не только не борем, мы их развиваем. Значит, чего мы хотим? Мы говорим вот здесь в храме о том, что мы должны регулярно читать Священное Писание, читать духовную литературу, учиться молиться. Когда мы приходим домой, то вдруг находим здесь какие-то важные для себя дела. Поесть нам надо, в магазин сбегать надо, по телефону позвонили, надо пространно, конечно, поговорить очень долго. По телевизору новая серия началась. Как мы пропустим?